Привет, Настя. Как твои дела?
Привет, Даня. Как давно мы не были в кадре, не были на записи?
Да, в целом мы вообще никогда не были в кадре. И вот спустя почти год, как мы начали наш проект, мы решили записать видеоверсию.
Вот как раз сегодня, можно сказать, что вот так вот приблизительно ровно год назад мы, в принципе, это придумали и первый раз сели обсуждать, а может быть, нам сделать подкаст, у него тогда не было названия, не было еще идеи, и вот мы здесь пишем второй сезон. Ты можешь в это поверить?
Я могу в это поверить, потому что было очень много моментов, когда хотелось закончить, когда не получалось, и в итоге мы очень много раз собирались и приняли решение, что если мы сейчас оставим, то просто не увидим результата, а результат может появиться буквально через короткое время.
Ну и просто это не по-пацански, обещать и потом не делать.
Ну, можно так сказать, просто не по-пацански. С кем мы сегодня общаемся?
Мы сегодня общаемся с Еленой Мицкевич, практикующим психологом, тренером по развитию эмоционального интеллекта и предпринимателем, что для нас, наверное, самое интересное.
Да, потому что теперь мы говорим о предпринимателях. Я не буду лукавить, я знаю ее лично как человека. Да, мы пересекались и общались вместе. Она очень интересная персона и действительно имеет большой жизненный опыт развития бизнеса и развития своих проектов, начиная от раскрутки своего личного бренда и консультаций, заканчивая порталом, поддерживающим порталом о психологии. Вот, и на самом деле мне интересно понять, насколько сейчас психология стала востребована у людей в феврале 2024 года, уже спустя 2 года, как кое-что началось. Люди как будто бы стали, даже люди из разных поколений, более старшего, стали более активно ходить на терапию, понимать, что это некоторая вещь, которая может им помочь справляться со своими эмоциями, тревожностью и прочими проблемами, которые есть в нашей голове. Вот. Мне интересно выяснить, насколько сейчас это стало актуально, популярно, и понимают ли люди, что психология — это нормально.
Ну и что хочется обсудить с точки зрения бизнеса в целом и какого-то предпринимательства в целом, это страх делать что-то, что уже есть. Страх конкурировать, потому что мы все знаем какие-то известные названия платформ для психологов, каких-то сервисов психологической помощи. Все знаем, что очень много кабинетов, где психологи практикуют офлайн, поэтому запускать какой-то новый проект в этой сфере мне бы было очень страшно, потому что страшно не соответствовать, быть недостаточно хорошим, не выделяться на общем фоне. И поэтому интересно поговорить с Еленой о том, как она с этим боролась и как она отстроила себя от конкурентов, сделала свой проект отличным от них всех.
Ну и на самом деле, знаешь, тут еще большая такая проблема, о которой мы, наверное, с Еленой сегодня поговорим, это то, что ты находишь специалиста, но ты не понимаешь, насколько это действительно квалифицированный, качественный специалист. И ты можешь отдать кучу денег, можешь пройти какие-то вебинары, марафоны псевдопсихологов, вот, и остаться ни с чем. И как мы можем понять, что человек перед нами — это шарлатан или же не шарлатан? Шарлатан. Как мы можем понять, что человек перед нами — это шарлатан или же не шарлатан? И выбрать для себя именно подходящего человека, специалиста. И я думаю, что она, как человек с действительно работающей консультацией, с работающим порталом и подкастом, который слушает более 2 миллионов человек или слушали в какое-то время, я такую статистику где-то и нашел.
Было
такое. Было. Наш скоро тоже будет слушать больше, чем 2 миллиона человек.
Аминь. Да, разберемся, как выбрать специалиста так, чтобы действительно получить помощь, а не просто кивающего головой человека и нахмуренные бровки. Это личный опыт.
Погнали на второй сезон.
Встречайте подкаст
«Надо делать».
Привет.
Привет. Очень рада тебя видеть в нашем подкасте. И мы бы хотели сегодня поговорить о том, как создать бизнес-проект с определенной идеей, которая помогает людям решать их потребности и, возможно, несет некоторую социальную ответственность, социальную миссию.
Я, наверное, буду таким примером предпринимателя, хотя статус, тем не менее, есть, с нетипичной историей, философией, подходом. Это не про быстрее, выше, сильнее, это не про капитализацию во главе угла. Это вот правильно ты сказал про ту самую идею, потому что если посмотреть на мой личный путь развития, из которого, собственно, и предпринимательская деятельность вытекала, я приходила именно за самореализацией и за теми ценностями, которые я могла в своей профессии удовлетворять. И когда я только начинала свою частную практику, я вообще живу с таким подходом по жизни, я разрешала себе разные профессиональные идеи желать, даже если я не знаю, как в моменте ее удовлетворить. То есть даже если я не знаю, когда это исполнится, в какой форме, это не отменяет, что я могу жить как-то с этим, питаться от этой идеи. И года 4 назад я жила с такой мыслью, что я бы хотела какую-то такую школу психологического здоровья, я ее в черновом варианте так внутри себя называла, где могли бы быть разные специалисты, где люди могли бы проходить такой в хорошем смысле полный цикл помощи, что им не нужно бегать в разные стороны, искать какую-то помощь и поддержку, а что они с разными запросами на разных жизненных этапах могут найти спокойный и качественный ответ. Жила и жила, занималась своей частной практикой. В какой-то момент у меня появился мой подкаст. В мае этого года будет официально 3 года, как он уже существует на всех платформах. Хотя ровно 3 года я уже первый выпуск как раз-таки писала пока еще в стол про запас. И когда подкаст стал расти и развиваться, и я реализовывала именно эту идею популяризации ментального здоровья, я столкнулась с 2 вещами. Первое. Я не все вопросы и запросы людей могу закрыть именно форматом подкаста, потому что в нем я скорее говорю то, что мне кажется вот с точки зрения психотерапии важным, и раскрываю героев, которые ко мне приходят, а у людей вопрос и вот в эту сторону ответвления, и этот вопрос появляется. А во-вторых, стало приходить огромное количество запросов на «а порекомендуйте, пожалуйста, психолога». Вот с этим запросом, а кто с паническими атаками может помочь, а есть ли детский психолог, а кому с семейной терапией можно обратиться. И здесь я вспомнила о своей давней идее и давнем желании, а во-вторых, наткнулась на другую свою внутреннюю такую ограниченность-потребность. Я очень четко понимала, что просто рекомендовать людей — это очень зыбкая почва, потому что рекомендации имеют элемент субъективщины такой, субъективных предпочтений, особенно при выборе человека-специалиста. Поэтому мне всегда сложно было в таких моментах кого-то из коллег, даже хороших, рекомендовать просто потому, что я не знаю, зайдет человеку или нет. То есть точную предметную рекомендацию идите к этому, давать сложно. И тогда у меня вот первые и вторые такие части сложились в единое целое. В продолжении подкаста родился портал. Портал психологической помощи и психологической информации, то есть закрывая обе эти составляющие, где мы намного большее количество тем, вопросов, сложных каких-то моментов можем разобрать коллегиально с моими психологами. И там, где у людей есть возможность выбрать среди качественных специалистов того, кто им будет по душе. То есть, с одной стороны, я создаю некоторую такую базу специалистов, за которых я ручаюсь, которые я точно знаю, что они со мной единых ценностей. Может быть, разных подходов, но то, как мы видим психотерапевтический процесс, это очень схоже. А дальше человек уже самостоятельно принимает решение, кто из грамотных специалистов ему по-человечески откликается. То есть я себя в некоторой степени снимаю вот этот вот элемент рекомендации. Я не рекомендую, но я предоставляю эту возможность. Собственно, вот таким вот путем, который был больше ориентирован на внутренние процессы, чем на анализ рынка, анализ емкости, не знаю, ценообразования. Родился мой проект, который вот сейчас развивается. Ну, сейчас команда как раз-таки психологов недавно пополнилась, и я очень радуюсь за то, как это, может быть, не так быстро с точки зрения, опять же, цифр развивается, но развивается и очень устойчиво. А самое главное, то, зачем я туда шла, коллегиальное сообщество единства, но есть, потому что с психологами, с основным таким составом мы уже 3-й год вместе и расставаться не планируемся. Мне кажется, что в наших реалиях современных длительные отношения — это вообще одна из ключевых ценностей, которые мы можем дать.
Это очень интересная мысль, на самом деле, правда. А как будто бы мы очень в быстром таком темпе очень коротко общаемся, особенно когда люди общаются только онлайн, как-то сохранять эти отношения долго, это очень сложно. И иметь каких-то людей, с которыми ты долго работаешь, с которыми вы хорошо друг друга знаете в плане работы, это суперценно. Но вот интересно, ты говоришь о том, что это именно портал родился из внутренних твоих каких-то изменений, размышлений, внутреннего стремления. А расскажи, как все-таки не было ли страшно создавать такой проект, когда есть похожие, мы знаем все какие-то известные названия психологических порталов, в принципе, много специалистов, которые практикуют онлайн и офлайн, о психологах, к счастью, мы в последнее время слышим чаще. А не было ли страха вот как-то создавать такой проект, привносить свой новый в ту среду, в которой уже есть люди, уже есть конкуренты, с которыми придется как-то соперничать?
Но здесь, наверное, чтобы ответить на этот вопрос, важно начать чуть-чуть раньше, чем образование самого портала, потому что по этой же логике, если бы я опиралась на страх, я бы, наверное, и подкаст не создала. Но я скорее другими принципами чуть-чуть живу. Я не анализировала целевую аудиторию, я не анализировала подкасты, которые существовали на тот момент. Я знала, что я хочу привнести, чем я хочу поделиться. Собственно, с этой идеей заходила. И подкаст рос органически, что, в общем, в целом создает такой прецедент. Очень важно двигаться от себя, не в какой-то вечной гонке с другими людьми находиться, а двигаться как-то так бесконечно от себя, потому что, приумножая свои ценности, ты не оставляешь какой-то конкуренции, потому что, ну, это какая-то твоя внутренняя идентичность, аутентичность, которая сейчас у нас уже слово как увязло во рту от популярности, но тем не менее. Поэтому, когда появилась идея именно портала, логика была ровно такая же. Да, есть другие сервисы, но мы никогда не будем как они. Ровно потому, что мы не будем опираться на те инструменты маркетинга, как они. Мы не будем демпинговать цену психологов. У нас, в принципе, очень разное ценообразование. Как мы можем усреднить специалистов, если у них разный опыт, разная квалификация, разный темп развития инвестиций, и это все учитывается. Поэтому, ну, если вы посмотрите, у нас, например, у всех специалистов своя цена, просто потому что она идет в том числе от их точки развития. И да, есть разные модели, но сейчас я вижу пример того, что потихонечку и в профессиональном сообществе у нас намного больше начинают замечать, хотя, казалось бы, вот у нас сейчас 12 психологов в команде всего, не 3000, мы не можем какими-то цифрами гремить. У нас, правда, классные там, 12 человек в команде, которые по ценностям едины. Поэтому я опиралась не на страх, я опиралась на желание. Я опиралась на идею, которая была у меня внутри, и признавала и исключительность ее, и ограничения. То есть если бы я хотела как бы зайти без каких-либо ограничений, не знаю, занять большую часть рынка, наверное, другая была бы стратегия. Но я признаю и ограничения, но и потенциал, который у нас есть.
Ты говоришь, что все эти люди объединены общими ценностями. И что это конкретно за ценности, как бы ты их обозначила, и на чем строится вот именно ваша комфортная среда для коммуникации людей и подписчиков внутри вашего портала?
Слушай, если кратко отвечать на этот вопрос, наверное, имя подкаста отвечает на этот вопрос, да, ты это важно. И это на каждом элементе. Клиент — это важно, коллегиальное общение — это важно, каждая твоя точка развития — это важно, сотрудники, которые остаются за камерой, помогающими — это важно. И это какая-то база. Если дальше как-то разворачивать, да, и более детально отвечать на этот вопрос, то это как раз-таки история с здоровой, взрослой человеческой любовью, с ненасильственной коммуникацией и с такой позицией, где мы не триггерим людей, где мы не выводим их из равновесия, чтобы они совершили покупку. Ну, в частности, да, это ключевая идея, можно на этом точку поставить. То есть мы не триггерим людей, а наоборот, помогаем им почувствовать себя лучше. И, может быть, от этого лучше они просто пойдут жить свою жизнь. А может быть, от этого лучше они захотят как-то разобраться в себе и пойдут в личную терапию. Или ребенка к семейному психологу приведут. Или, наконец, поймут, что идти к семейному специалисту не страшно, он не разрушит отношения, а напротив, поможет. Может. То есть вот эта вот история про бережность и аккуратность к себе, про чувствительность, чуткость вот это вот все едино объединяет нас. И повторюсь, мы правда работаем в очень разных подходах, которые, ну, я так скажу, в миру часто конфликтуют. Ну, например, там когнитивно-поведенческая и гуманистическая стезя. Обычно так очень всякие мемы есть на эту тему разрозненные. Но у нас даже в этой точке мы находим какое-то объединение, потому что подход — это скорее инструментарий, а нас человеческая составляющая объединяет.
Ну, кстати, сейчас вспоминаю, да, всякую рекламу в интернете, когда какую-то психологическую помощь, ну, скорее, тут помощь — это такое спорное слово. Какие-то сервисы психологические или курсы продаются как раз через вот эти триггеры, что ты в детской позиции, ты мало зарабатываешь, ты там как неправильно себя ведешь, и так всегда и будет, если ты не придешь к нам. И это действительно... Ну, просто заставляет человека почувствовать себя плохо, почувствовать себя неполноценным, и поэтому он пойдет и что-то купит. И как-то этот шаблон разорвать очень приятно, увидеть что-то другое.
Я могу на эту точку откликнуться, потому что во мне по-человечески вообще живет некоторая боль на этот счет, потому что мне кажется, что это очень недальновидная позиция считать людей дураками, даже если здесь и сейчас они находятся в детской позиции, потому что покупки, которые совершаются из страха, из ощущения собственной никчемности, из стыда и из боли, где-нибудь это чувство все равно у людей закончится. И даже если, да, как-то постфактум человек поймет и осознает, что с ним происходило, как он совершал эту покупку, что ты делал, и тебе не развенчать эту ассоциацию с тобой или с твоим продуктом. Тогда зачем? Если мы говорим про долгосрок, что дает нам некоторую вот как раз-таки уверенность, что мы можем жить, эти ценности какой-то очень важный для нас фундамент, зачем нам совершать человеку больно, с которым мы можем какой-то путь пройти, который может с нами проходить какое-то развитие. И это какая-то база. И в информационной среде, не только психологической, это правда сейчас очень развитая история, дестабилизировать людей, триггерить людей. В Инстаграме можно, запрещенная социальная сеть, разъёбы его всякие устраивать. Не очень сильно это все люблю, это просто не моя философия. И сейчас мы видим вот в 2024 году, что люди вообще-то уже износились и устали. И мне кажется, что напротив, вот подход, когда мы помогаем чувствовать спокойствие, он более долгоиграющий. И вообще это вот, кстати, мы сейчас подходим к очень важной точке. У многих есть иллюзия, кто вот в дестабилизированном таком состоянии приходит в психотерапию, что психотерапия, напротив, будет помогать тебе не минусовое состояние испытывать, а непременное счастье. Но нет, опять же, ключевая цель психотерапии — это сохранять устойчивость. Так первый, кто должен как-то быть некоторой опорой извне, создающей эту устойчивость, это мы, если мы помогаем людям в этом.
Я считаю, интересно, что ты это важно, это... про человека, в первую очередь, и про человека, как, который приходит в терапию, так и тот, кто находится в терапии, что вы объединяете людей и строите их на определенных общих интересах. Вот интересно, как говорить про тебя саму. Ты пришла к этим мыслям, но у тебя же была какая-то база, какое-то образование. Ты нарабатывала эти мысли годами. Расскажи, где ты получила образование, почему ты решила работать именно в этом подходе, когда начала работать как практикующий психолог, и сколько лет ты уже практикуешь?
Практикую я 4,5 года. Да, так интересно, я сейчас думаю, а во что я именно споткнулась? Ты сказал, да, и ты, наверное, вынашивала это годы. И я подумала, да, но только, наверное, не столько годы самой профессиональной реализации, сколько годы человеческой жизни и чувствования. Потому что здесь у многих людей, особенно кто, например, знаком со мной только через касание в подкасте, происходит некоторая такая диссоциация, потому что при том спокойствии и чувстве любви, которое мне важно дарить людям, которые меня слушают, которые со мной соприкасаются, за пределами и в каком-то анамнезе я очень хорошо знаю, как критиковать себя, и очень хорошо знаю, как тревожиться. Поэтому, отвечая на вопрос, как бы как к этому пришло, наверное, все равно от собственных травм, от собственной истории жизни, от собственной боли. И именно поэтому я очень хорошо знаю, как выстраивать вот это внутреннее состояние, это важно, потому что что такое, когда ты чувствуешь, что ты это не важно, что то, что ты хочешь, то, что для тебя значимо, это неслышимо, невидимо, мне тоже хорошо знакомо. Да, и как выстраивать спокойствие, не имея его в анамнезе, в базе, да, испытывая какую-то тревожность и возбуждение, я тоже знаю. На самом деле, мой приход в профессию случился уже в достаточно зрелом возрасте, и долгое время я думала, что это какой-то мой порог и недостаток, а сейчас я понимаю, что нет, это очень большая моя точка силы. Я даже от более старших коллег слышала, что это, правда, очень важное подспорье, когда человек жизнь разной попробовал, жизнь разную почувствовал, и на нее уже как-то накладывает профессиональные знания. Потому что я сегодня, когда шла к вам, ловила некоторые такие флешбеки. Я после школы не знала, куда я хочу поступать. Я, в принципе, очень как-то равномерно развивалась. И у меня и с техническими какими-то предметами было в порядке, и литература, истории, и что-то гуманистическое мне очень откликалось. И я была в некоторой растерянности, отвечая на вопрос, кем я хочу быть, когда вырасту. И я пошла очень рационально в техническую стезю. У меня первое образование. Я инженер по специальности теплогазоснабжения и вентиляции. Мне еще очень как-то это все романтизировалось. То, что я пошла по папиной стезе, по папиным стопам. Почему поймала ностальгию? Потому что за параллельно с этим я поступила на экономический факультет Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде. У меня стоял выбор, о котором очень горевала моя мама, что почему ты не выбрала вышку, почему ты выбрала архитектурно-строительный университет.
Деньги?
Нет, я на бюджет поступила и там, и там. Это вопрос был именно выбора. И я, кстати, сейчас, при том, что я чувствую, что какая-то, безусловно, часть оказалась от этого упущенной, потому что вышка — это отдельная среда, я бы, наверное, это так описала, вне зависимости, в каком городе это находится.
Это
да. Но, тем не менее, мое образование мне сейчас очень сильно помогает ровно структурой, четкостью мышления, умением системно видеть картинку, мыслить, удерживать разные процессы. И после университета я все так же осталась с какой-то растерянностью, непониманием, а что дальше-то? Потому что я очень быстро поняла, что инженером я не буду. Я могу, но я не хочу. Это не то, от чего я чувствую наполненность, это ничего, не то, обо что я чувствую какие-то смыслы. И дальше случились такие 3-4 года какого-то такой смуты, потерянности, там, осмыслений, безусловно, первой работы, первого какого-то опыта. И обличный кризис, который разворачивался в тот период на фоне, я в том числе пришла в свою профессию.
Мне кажется, ты здесь поднимаешь очень важную тему про как раз-таки внимание к своим чувствам, внимание к себе, потому что часто и в какой-то бизнес-среде, и в принципе в жизни люди продвигают вот этот вот подход себя преодолевать. Что нужно вот встать утром и сделать то, что страшно, сделать то, что не хочешь, потому что там идти к своей цели. И мне кажется, вот люди раньше, ну, по своей семье, по людям вот старшего поколения, смотрю, что они тоже на это опираются. Не то, что я хочу, а то, что надо. И то, что как-то вот неважно, что ты хочешь, они это как-то и пытались отчасти и мне привить, что, ну, хочешь, это понятно, а делай то, что нужно. И, ну, интересно, что сейчас меняется этот дискурс, что меняется отношение людей, и что ты продвигаешь именно другой подход, в том числе к бизнесу, к предпринимательству, что не обязательно делать то, что надо, страшно, то, что не хочется, наоборот, то, что хочется, будет лучше.
Знаешь, как будто бы эти вещи не взаимо... не противопоставляются друг другу. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Многим кажется, что история про чувства — это вот куда ветер подул, туда я полетела, как вот тот листик по осени. Но это не совсем так, потому что то, что прививали наши родители, там есть здоровое зерно, форма подачи очень сильно хромала. Что я имею в виду? Даже история с тем же «надо». Есть ли в развитии эмоционального интеллекта слово «надо»? Да, конечно, да. Но только если раньше нас учили, что надо кому-то, надо как правильно, надо ориентированы на какие-то социальные нормы и правила третьих людей, чтобы кто-то не подумал, то здесь мы учимся чувствовать вот это ответственное «надо» самому себе. надо вести дневник эмоций, который очень многие люди, клиенты, саботируют до последнего. Но правда, если ты хочешь развивать как-то свою чувствительность, тебе нужно использовать какой-то инструментарий, и тебе нужны элементы дисциплины. Но в этом нету самонасилия, в этом есть уважение к собственному сопротивлению, в этом есть внимательность к своей чувствительности, где мы не просто пытаемся пробить насквозь, да, как-то эту баррикаду собственного дискомфорта, а проявляем к этому чувствительность и внимательность. Mm-hmm. Почему так? Для того, чтобы зерно здорового надо в своей жизни сохранить. И вот здесь вот очень важный такой баланс нащупывается между усилиями и насилием над mm-hmm. собой. Нас очень хорошо учились насиловать себя. Я часто смехом неприятную вещь говорю о том, что даже если вы вывели всех агрессоров из собственной жизни, очень важно убедиться, что вы не являетесь насильником самому себе. Не очень приятно осознавать, что даже если рядом со мной люди от меня уже ничего не требуют и не осталось вот людей вот такой вот какой-то, такой вот агрессивной закалки, то не осталось элементов вот этого аутоагрессии какой-то к себе. И вот с этим очень важно как-то чувствительно вести работу для того, чтобы замечать, а где мое здоровое надо, а где элементы здоровой ответственности, а где элементы какого-то стратегического мышления, а где элементы иногда неприятных задач, но которые действительно надо. Потому что нельзя сказать, что я как предприниматель совершаю ровно только те действия, которые мне нравятся. Нет, я, безусловно, периодически читаю договоры, вникаю в разные юрпроцессы, бухгалтерские вопросы развиваюсь, чтобы потом не было, ой, а я не знала, что налоги надо платить. Понимаете? Вот здесь это балансирование между чуткостью, но границами, иногда жесткими, иногда адаптивно мягкими, да, иногда требовательными, иногда понимающими к себе. Это очень важная тоже часть развития чувствительности. Я вот тебе метафорой такой проведу. Правда, очень важно, чтобы родитель по отношению к ребенку чувствовал разницу, когда нужно надавить и сказать: нет, ты правда сегодня надо идти в школу. А иногда разрешить пойти на каких-то чувствах и сказать: ты сегодня можешь остаться. И не перепутать эти моменты местами. Потому что это может иметь ровно обратный эффект. Вот здесь с собой мы учимся выстраивать такие же отношения.
А вот насчет беспомощности, что мы в чем-то иногда не можем контролировать какие-то процессы. А как ты, вот, как бизнес-персона, как предприниматель, понимаешь, что в чем-то ты не справляешься, тебе нужно набрать какие-то навыки. Как добирать вот эти недостающие навыки для того, чтобы все процессы оптимизировать, и они у тебя шли в балансе между собой? То есть ты много что смотришь, читаешь или просто думаешь о том, чего тебе не хватает?
Ну, наверное, первый ответ, который пришел мне в голову, я, наверное, с него тогда и начну, а потом продолжу мыслить над твоим вопросом. От запросов, от процесса, который течет. Вот во что-то я уже инвестировала, что-то запустила. Например, весь прошлый год мы фундаментально перестраивали структуру. Не знаю, я вложилась очень сильно в... Под нас писалась отдельная айтишниками платформа, где было бы удобно и клиентам, и психологам там, и вести документооборот, и так далее, и так далее. То есть все идет от запросов. То есть мы чему-то придали инерцию, она движется, развивается, мы видим, ага, мы подошли вот к этой точке, там, из старой платформы мы выросли, мы выстроили новую. Перед этим задались вопросом, а где, а как, нашли какие-то ответы, да, что-то сгенерировали под себя, где-то на чужом опыте поучились. Или мы, например, сейчас замечаем, что там, нужно какое-то образование внутри команда, да, точно так же появляется какой-то момент. То есть все равно ты же, развиваясь, замечаешь себя, замечаешь внешнюю среду. Знаешь, я твой вопрос, вот я сейчас поняла, как я его слышу, а ты мне скажешь, так это или нет. Для меня он звучит так: как вы понимаете, что вам нужно купить ребенку новую обувь, если его нога выросла? Я замечаю, что она выросла. Я проявляю внимательность, у меня ребенок не ходит полгода с поджатыми носочками.
Да, скорее даже в чем? То есть вот в твоем личном опыте какие вещи ты поняла, что ты не способна сделать сама? Тебе нужно нанять человека или тебе нужно проконсультироваться с кем-то, чтобы твой проект, подкаст или портал работал лучше?
Я, наверное, в первую очередь, опять же, иду от искренности с собой, какую роль в этой системе хочу занимать я. Кем я являюсь по сути и по факту. И если эти понятия отличаются, как я могу суть и факт свести воедино? Например, если я больше влажу в какие-то операционные процессы, да, чего не хватает, кто это может решить. Потому что, когда я только начинала, я сама, психологи все делали, я пилила сама сторис, я писала сама контент-план, я и швец, и жнец, и на дуде играться. То есть я пилила контенты на себя и на еще 8 психологов, которые на меня в тот момент работали. Я через 3 месяца поняла, что я скоро стухну. И так появился первый SMM-менеджер. Да, нет, на 2 недели подхватила моя управляющая, потом она поняла, что с ней этот процесс скоро тоже произойдет. И через 2 недели еще после у нас появился SMM-менеджер. Потом мы поняли, что у нас, мы хотим дальше развивать и разрастаться, у нас разделился функционал. У нас появился отдельно дизайнер, который отвечает за наш визуал, отдельно человек, который сам контент обрабатывает. То есть эта история такая... от творческих каких-то амбиций идущие. Вот на текущий момент я, если говорить про структуру, я не чувствую, что мы именно с точки зрения операционки в чем-то нуждаемся. У нас, например, новый следующий шаг — это большая такая проявленность проекта, потому что долгое время мы просто делали хорошо свою работу, вели, там, не знаю, свои социальные сети, я иногда рассказывала в подкасте про портал, все. И люди как-то у нас, сарафанка работала хорошо, да, таким образом узнавали. Сейчас мы, вот и последний год, больше участвуем в коллаборациях с разными брендами, с разными экспертами, с разными людьми, то есть с теми, кто наши ценности разделяет, но эта вот история не, опять же, не ускорится, не быстрее, выше, сильнее поставить в главу угла, а с кем мы что-то интересное совместно можем создать, что может и помочь людям, и кто-то дополнительно узнает про наш проект. То есть вот если отвечать на твой вопрос, в чем сейчас происходит развитие, то так как мы выстроили структуру, следующим шагом это такая больше какая-то проявленность, и мне очень хочется растить силу каждого отдельного психолога. То есть мне важно растить не только условно свой личный бренд, а еще и имена психологов, потому что мне кажется, что это такая история вин-вин, где мы взаимно можем усиливать друг друга, где мне не нужно тянуть одеяло и быть единственной звездой на небосклоне, мне как-то нет, напротив. Рядом со мной, правда, классные специалисты, и мне, например, очень понравилось, как в прошлом сезоне я с одним из психологов записала подкаст, и я такая, а в следующем сезоне, я не знаю, я точно несколько сделаю, а здесь я еще вот это с ними хочу раскрыть. То есть мне хочется эту видимость давать не только себе, но и людей, которых я выбираю.
Как ты выбираешь для своего портала психологов? По каким критериям, по образованию какому-то специальному, по человеческим качествам?
Ты ответила на все по образованию и по человеческим качествам.
Как именно? Давай.
Безусловно, первое — это какая-то история. Мне важно понимать, на что человек опирается, как он мыслит, насколько четкая база, четкий фундамент. Я здесь отношусь, опять же, спокойно к разным путям входа в профессию. То есть у меня, например, нет предубеждения, что это должно быть непременно первое образование и никак иначе. Нет, я, опять же, уважаю множество путей, и мне кажется, что путь в том числе очень сильно влияет на силу специалиста, если он его как-то интегрирует и осмысляет. А дальше здесь... очень субъективный параметр, который не каждому понравится. Мне очень важен человеческий мэтч по ценностям, мэтч по целям и понимание, что мы с этим человеком, правда, можем в долгую пойти. То есть вот здесь я просто понимаю, что если кому-то локально интересно как-то выстрелить и уйти, такое тоже бывает. Это нормально, прекрасно, но у меня чуть-чуть другие цели, другой вектор, то нам так, в таком случае не по пути. Есть очень много классных специалистов, которые приходят на собеседование, мы с ним чудесно общаемся, но вот желаем удачи и расходимся. А с кем-то человеческий контакт происходит, и есть понимание, что хочется дальше как-то обогащаться друг об друга, проходить какие-то этапы вместе. Финальным аккордом после базы является именно понимание, что я ощущаю, что человек интегрируется в команду. Для меня это вообще очень такая трепетная часть, потому что вот все пополнения, которые происходили, они по ощущениям происходят так. Вот мы живем каким-то уже устоявшимся количеством людей. Попадает новый человек, на какое-то время происходит такое возбуждение, как-то подъем энергии, а потом человек интегрируется, и мы опять как бы возвращаемся к вектору, по которому мы движемся. И когда я смотрю на человека в потенциале, мне очень важно понимать, что пережив вот этот вот первичный этап возбуждения, мы все равно останемся с тем же вектором, с той же идеологией, что у нас, знаешь, как-то, сейчас по-простому, может быть, скажу, такого взбаламучивания не будет, что мы останемся доминирующей такой силой и будем как-то привержены собственным ценностям, собственным целям, по которым мы идем. То есть что от расширения четкость, устойчивость и вектор не поменяется. Вот я на это смотрю еще при выборе.
Вот хотелось бы дать некоторые... Ты не даешь советы, но хотелось бы, чтобы они были.
Слушай, смотри, есть некоторые темы, в которых психолог имеет легитимное право давать советы. Ну, то есть, что такое здоровое питание, гарвардская тарелка, или что, чем регулируется сон. Ну, то есть, нет, вполне есть зоны, в которых могут быть четкие рекомендации. Вопрос, берешь ты их или нет.
В общем, хотелось бы просто, чтобы ты дала некоторые рекомендации, какие выпуски твоего подкаста или материала с портала могут направить людей, чтобы подумать, ага, возможно, стоит сходить, по крайней мере, на пробную консультацию или подумать больше о каких-то темах внутри себя, которые многие люди испытывают, но они не знают, что это, не знают, как подступиться. То есть какие-то общие вот выпуски или посты, чтобы наша аудитория могла перейти и понять что-то для себя интересное.
Ну, я бы, в принципе, рекомендовала зайти в разные социальные сети. У нас все экстремистские сети есть, весь набор. ВК хотите, да, Инстаграм, да, Телеграм, да. В каждой все равно социальной сети какая-то своя атмосфера, и есть часть уникального контента, который мы даем на каждой из площадок. В Телеграме, например, что мне откликается. У нас есть регулярные какие-то напоминания, которые приходят тебе такие, о, как приятно. Это, ну, не просто какие-то чувственные слова, да, это что-то очень такое точечное, правда, терапевтический элемент имеющий. Или мы регулярно делимся очень классными исследованиями, которые помогают верную картину мира, что есть, не знаю, любовь, что есть здоровье, да, сформировать человеку и опираться на качественную информацию. Если говорить про Инстаграм, то там, в принципе, периодически очень много интересных тем, рубрик, там вопросы можно задать. У нас раз в две недели есть рубрика вопросов и ответов, вы можете написать свою ситуацию, у нас психологи это разбирают. Плюс там есть отдельные, это тоже мой любимый вектор, это всякие такие мемные видосы, которые тоже помогают чуть-чуть над собой посмеяться, себя опознать как-то и тоже с проблемой встретиться тем самым. Если говорить про подкаст, то тут я бы тоже два вектора дала. Ну, во-первых, первые три сезона было очень много важных терапевтических историй других людей. Они не мои клиенты, я имею право здесь про них рассказывать, не нарушая никакой конфиденциальности. Я здесь как ведущая выступала, а не как психолог. И там есть возможность как раз-таки посмотреть, что... с какими запросами люди идут в психотерапию. Это, собственно, вопрос, с которого я отвечаю, для того, чтобы у людей была возможность чуть-чуть себя определить и посмотреть, а мой запрос — это как-то уже что-то достаточное для того, чтобы идти к психологу, или я напридумал вот это типичное обесценивание. И б, посмотреть, какие сложности могут на пути быть, потому что я по клиентам очень часто вижу, что иногда... Если человек единственный в своем окружении ходит к психологу, ему кажется, что я вообще как белая ворона, что процессы, которые я проживаю, это что-то ненужное, неважное, да, опять же, из-за поддержки, из-за отсутствия поддержки в среде очень много неуверенности происходит. И здесь, как бы мы ни учились самодостаточности, все равно люди, все равно среда откладывает огромный отпечаток. И здесь подкастом и выпусками именно с героем я постаралась создать ту самую среду людей, которые идут в эту же сторону с тобой, которые занимаются саморазвитием, занимаются проработкой собственных травм, да, как-то идут к цельности, ценности, самоценности. И второй вектор, помимо выпусков, есть прям серия важных, как мне кажется, эпизодов, в которых я говорила про чувства, про работу со сложными чувствами, ревность, зависть, страх, тревога, там большой список. Есть выпуск, два выпуска очень важных про родительские послания. Это установки, которые мы как раз-таки бессознательно можем вычленить, да, и распознать в себе, про те же когнитивные искажения. То есть это прям хорошая библиотека, с которой можно начать точку просвещения себя, понимания себя, да, как-то осознавание, что если у тебя в голове постоянно крутится, что если, это не то, что ты великий стратег, это, здравствуйте, когнитивные искажения, которые только продуцируют еще больше твою тревогу. С этим есть инструментарий, как работать. Вот, я бы, наверное, так ответила.
Получается, что у тебя сейчас такая небольшая бизнес-система. Портал, да. Подкаст, личные консультации. Да. Подскажи, что из этого для тебя ну, можно сказать, основная деятельность, что чему помогает. Личные консультации продвигают как-то личный бренд, продвигает портал и подкаст, или они, наоборот, эти проекты помогают тебе давать больше консультаций или как-то их более дорогие консультации, может быть?
Нет, просветительская вообще деятельность и все, что я делаю самостоятельно, это какая-то моя отдельная работа, отчасти влияющая на заполняемость психологов, но сейчас мы идем, например, к тому, чтобы портал-то это важно, не был привязан только к имени Елены Мицкевич, чтобы он и был самостоятельной единицей, потому что, как я уже говорила ранее, у меня нет задачи перетянуть все одеяло на себя. Мне вон контент-менеджер, Настюша, привет, уже месяц говорит, сделай мне, пожалуйста, видосы, мы тебя полгода не видели в портале, появись ты своим лицом. Я такая, все прекрасно, но там психологи живут. Но нет, я появлюсь, я сделаю. Ну, в общем, смысл в том, что, безусловно, от моей деятельности часть трафика, безусловно, перетекает и в портал. Но сейчас и управляющие, и там с контент-менеджером мы очень сильно выстраиваем стратегию того, чтобы это было самостоятельной единицей. Моя личная терапия — это автономный процесс, это не клиенты с портала, это те, кто, люди, которые приходят ко мне индивидуально. Приоритизацию сложно выделить. Ну, то есть если говорить, для меня личная терапия с клиентами — это что-то очень важное. Я бы, например, не хотела заниматься только этим в своей жизни, но если представлять там количество лекций, выступлений, которые сейчас только растет, я бы не хотела только в теоретический пласт переходить, только в ораторский. Мне очень нравится контакт с людьми, это держит тебя в каком-то в профессиональном тонусе, это очень сильно лично прокачивает и заставляет быть включенной. Поэтому моя, правда, большая любовь — это индивидуальная работа. Подкаст — это какая-то такая точка самовыражения, которую я не столько воспринимаю как работу, сколько как показатель того, что у меня есть энергия и у меня есть какая-то ёмкость отдавать что-то большее, отдавать что-то, что, может быть, мне вернется чем-то, а может быть, нет. Такое, может быть, что-то альтруистическое, но вот он так создавался, и я стараюсь поддерживать эту историю внутри, где я питаюсь не от внешнего отклика, а питаюсь от идей, которые у меня рождаются с сезона в сезон. То есть мне очень важно что-то делать не потому, что это уже выстрелило, и это успешно, и там есть какая-то прагматическая составляющая, а потому что вот сейчас, например, шестой сезон, который мы сейчас будем записывать, он про мужчин, которые умеют любить. И я очень горю этой темой. Я не знаю, как она откликнется, я не знаю, какую она конверсию приведет. Для меня это вторичная история, я еще раз говорю, в этой точке я очень плохой предприниматель. Но я очень счастливый человек в своем деле, которым я живу, и для меня это приоритетнее. Деньги, кстати, тоже притягиваются, если уж так смотреть. Может быть, не миллионы миллионов, но достаток за этим тоже идет. Но деньги сами по себе не делают счастливыми. А вот внимательность, какая-то приверженность ценностям — да. Поэтому вот у нас так это функционирует. Безусловно, от меня часть трафика идет. Я из портала трафик не беру. Портал сейчас и существует какой-то еще отдельный такой стезей, где мы выстраиваем бизнес-стратегию и вектор отдельного развития.
В твоих соцсетях очень ярко выделяется один пост про то, когда твой подкаст и портал упомянул Forbes. Что ты тогда почувствовал? Вот какие у тебя были чувства, эмоции в момент, что такое большое издание написало твоей деятельности?
Ты поняла, что все с этого дня, ну, все будет по-другому?
Нет. Я, наверное, поняла, что что-то важное произошло, когда мне несколько моих очень медийных знакомых сказали: «Охренеть, мы тебе завидуем», я такая. Возможно, кому-то сейчас не очень понравится моя скромность, но мне понадобилось энное количество времени для того, чтобы это как-то присвоить и эмоционально состыковаться с этим, что это не случайность, что это какой-то обоснованный результат. Что вот как раз-таки то, во что я верю, мир тоже видит, и это откликается. Вот. Но это случилось не сразу, не когда я как-то об этом рассказала. Я это делала тоже в том числе для того, чтобы как-то присвоить и сказать, да, это случилось со мной, вот оно. Но поначалу это было какое-то ощущение неожиданности, радости. Как, например, в прошлом году, когда Яндекс включил подкасты «Это важно», топ-100 лучших подкастов за все времена, то есть не года, а вообще. Тоже было как-то очень приятно, но я какое-то время походила такая, тебя видят, ты делаешь что-то важное. Вот в этом есть...
Ты это важно.
Да, я это важно. В этом есть некоторая для меня оборотная сторона того, что я не очень сильно жду обратную связь. Потому что когда она прилетает, она мне в моменте, безусловно, приятна, но она системно для меня ничего не меняет. И это отчасти грустно, но отчасти очень устойчиво. Это вот про независимость. Я не живу от комплимента к комплименту, от признания к признанию. Я получаю это хорошо, мне приятно, я ценю, я испытываю благодарность, я стремлюсь к чему-то, но при этом стремление все равно идет следствием к идеям, которые я реализую.
Ну, возвращаясь к подкасту, расскажи немного, как ты его продвигала, как ты над ним работала, чтобы достичь вот такого результата с, там, в первый год 2 миллиона прослушиваний, ну, по нашим данным. Ты говоришь, что это как бы органически был такой процесс, но все-таки как выстраивалась, может быть, какая-то стратегия его продвижения, была ли она, как она выглядела?
Нет.
Нет.
Не было. Для меня большим удивлением было, когда через 2 месяца в июле случились первые, по-моему, 250 или 300 тысяч прослушиваний. А на тот момент вышло выпусков 5, 6, 7. Ну, там еще первый сезон не закончился даже. Ну, то есть там до 10 выпусков. Я такая... Что-то происходит, что-то случается. Не было. Я не покупала ни одной рекламы. То есть это все было за счет органического отклика. И то, что подкасты — это важно, например, из-за... топ-чарта Apple Podcast не выходит. Последний, собственно, вот как раз он как впервые попал, где-то в июне или июле, получается, какой-то был уже, 21-го года. С этого периода он не выходит вообще, то есть вообще где-то в первой десятке держится, первое, второе, третье, пятое, иногда уходим чуть дальше. Но вообще как мы не выходили из этого. Это единственная история. Но это же тоже следствие. Это следствие того, что люди слушали. Следствие того, что людям это откликалось.
Ну, это важно. Мы сейчас мысль, мне кажется, здесь как-то вышли на нее все-таки устойчиво, а не про развитие бизнеса, ну, не столько про развитие, вот какие-то секреты, как это построить, как построить эту стратегию, а про начало, что получается хорошо то, что идет изнутри, что очень подходит к внутренним каким-то ценностям, желаниям, стремлениям. Именно оно будет получаться хорошо и станет какой-то... Будет там и аутентичность та самая, и любовь, и будут силы на то, чтобы это реализовывать.
Ну, я же очень много работаю с предпринимателями, с экспертами, и по личному опыту, и по профессиональному, и с частной практике я четко могу сказать, если у человека есть достаточно личной энергии, личной ответственности, включенности, дело будет на этом топливе жить. То есть очень важно не ставить телегу впереди лошади. Первично ваша составляющая. Ровно как и невозможно из бизнеса в полной мере абсолютно как-то отстраниться и уйти из него. Ты все равно включен. Ты, может быть, не включен операционно, но идейно очень важно, чтобы была подпитка тобой. А для этого очень важно как-то сначала обратить внимание на себя.
Я хотел подчеркнуть и еще раз донести ту мысль, что нужно любить и ценить людей, а не не любить и не ценить их.
Я хочу твою мысль подхвачу. Я только недавно про нее думала, о том, что я правда очень люблю людей, а не их функциональность, их пользу, выгоду какую-то от них, социальный их статус, не знаю, материальное их положение. Именно поэтому мне, например, очень ценно откликаться на какие-то студенческие проекты, когда меня приглашают, не знаю, просто в опросе поучаствовать в каком-то научном исследовании или вот как вы в подкасте, потому что, ну, классно, вы делаете что-то такое же, да, во что вы вкладываете свою душу. Мне очень радостно, если у меня есть как-то время и возможность это поддержать. Ну, то есть это же как-то условно... Это же просто человеческий отклик. Ничего больше. И в этом... больше всего удовольствия. Потому что, когда мы пытаемся функциональность ставить во главу угла, только ее обычно недостаточно для удовлетворенности. А если мы все-таки чувственную составляющую привносим, то за этим идет и помощь людей, которые, безусловно, что-то тоже могут, и могут откликаться, могут быть тебе полезны. Но только ты не их какой-то профит ставишь, а все-таки их личность, и это важно.
Какие качества делают психолога действительно хорошим психологом?
Сколько качеств надо назвать?
3.
Устойчивость, гуманность, зрелость.
Зрелость — это, правда, очень откликающееся мне, чего не видно, к сожалению, у многих взрослых людей по отношению к жизни даже. Мне родители нанесли травму. Что мне с этим делать?
Признать, что тебе больно, отгревать свои чувства, забрать свою часть ответственности.
Как отстроиться от мнения окружающих и идти именно по своему пути, но не следовать копированию какой-то модели?
Какое-то время разрешить себе копировать, в этом копировании анализировать, что тебе нравится, откликается, и сохранять приверженность тому, что ты получил в качестве опыта. Здесь как-то откликнусь посредине блица. Я сейчас в такой ситуации из своего детства. Я училась в художественной школе, и у нас был потрясающий преподаватель по рисунку и дополнительным художественным навыкам. Он был такой университетский педагог, который каким-то случайным, опять же, альтруистическим образом залетел в какой-то вот сдюшор. И он нас муштровал просто. И он в какое-то время от нас прям системно требовал: повторяйте, повторяйте, повторяйте. Вы не научитесь ничего создавать, если вы не набьете базу того, что уже создано, того, что уже функционирует. Велосипед создан, колесо создано, как бы от вас не ждут вот чего-то такого, но все, что вы можете, это на существующие формы научиться накладывать собственное восприятие, собственную оболочку. Но первично техника. Вот технику поставить, на какое-то время почувствовать, как ты рисуешь, как тебе нравится, не знаю, какими инструментами тебе нравится выражать себя, красками, какими красками, не знаю, карандашами, простым, это график или еще что-то. И дальше уже в этом развивать себя. Но попробовать себе придется разное. И иногда люди это называют повторением, хотя я не очень чувствую это повторение. Если ты повторяешь, осмысляя, вот это очень хорошая метафора «кради как художник», да, то в этом уже потихонечку начинаешь отстраиваться и появляться ты. И чем больше ты признаешься в собственных эмоциях, чем больше ты разрешаешь чувствовать себе это удовольствие, тем больше это удовольствие начинает питать тебя сильнее, чем страхи и сравнения по сравнению с другими людьми.
То есть как будто в копировании есть некоторый элемент всегда отстраивания. То есть мы строим свою идентичность на чем-то, что уже есть, но подсознательно как будто сами отстраиваемся от этого и берем только то, что нам нужно, полезно, и в этом уже становимся мы сами, а не чистая копия того, что уже есть.
Слушай, ну посмотри, я же в своем подкасте, который, как мы сегодня уже обсудили, залетел, выстрелил, откликался, не создавала какие-то, прости господи, новые психологические вехи, подходы, терминологию, вот то, что сейчас
очень мы... Очень знакомый жест.
Да-да-да, то, что сейчас мы видим. Я, в общем и целом, рассказывала психологическую базу, которая в разных учебниках существует, разными психологами озвучилась. Я не создавала принципиально нового, вот если, например, говорить про соло-выпуски, теоретические какие-то выпуски. Я просто рассказывала, во-первых, пропуская это через себя, а во-вторых, некоторые темы, которые, например, про насилие позитивом, это было такое саммари моего профессионального мнения на основании опыта, который я видела перед клиентом, когда многим казалось, что вот позитив — это что-то позитивное в твоей жизни, а то, что мы иногда причиняем им себе боль, и как в том мультике «Головоломки», иногда очень важно дать себе погрустить, а не радостью себя пушить. Да, это важный процесс. И вот что-то было из того, что уже существует в этом мире, что-то из того опыта, который создавала я. И если так посмотреть, идея, которая у меня родилась относительно выпусков и интервью с людьми, она тоже не совсем нова. Я уже потом, когда рефлексировала, как бы, что послужило мотивом, что послужило ядром, что движущей силой. Один из моих любимых психотерапевтов — Ирвин Мальялом. Возможно, ты слышал про него. Обожаю «Палач любви», прочитайте еще. Хотя Нет. бы. Да. У него есть очень чудесная, например, книга, вот, про которую я сказала, «Палач любви». И там 10 психотерапевтических новелл. И он, в принципе, специализируется на том, что он какие-то очень важные смыслы рассказывает через историю людей. И я уже потом понимаю, что я фактически эту же идею просто на нашу российскую действительность, на ту форму, которая у нас имеется, да, наложила. Но идея где-то как-то была, когда какую-то пользу несли не через учебник по теме, а через истории, которые случались с людьми. Просто я где-то, откликнувшись на это, почувствовав интерес и возбуждение, удовольствие там, от той или иной книги, пережив, перелопатив как-то, пережив собственные процессы, родила этого что-то третье. Но если так посмотреть, это тоже где-то существовало до меня. И в этом нет ничего криминального.
В любом случае, когда ты что-то копируешь, ты это пропускаешь через себя, и получается уже что-то другое. В любом случае, как бы ты ни старался повторить в точности. Ну и последний вопрос. А какая у тебя ближайшая цель в проектах, в портале или в подкасте?
Сохранить этот запал и собственный интерес к подкасту ровно столько, сколько он искренне будет жить, и отпустить, если он прекратится. Для меня это, правда, какая-то очень важная цель — оставаться с собой искренне и не продолжать подкаст ровно потому, что он успешен, и если в какой-то момент я почувствую, что все, я больше не хочу в него вкладываться, уметь отпустить. Это вообще очень важный навык, который мы тоже в психотерапии развиваем. Уметь отпускать. Отпускать детей, отпускать ненужных людей, отпускать проекты, которым ты как-то все, что мог, отдал. Это первое. Второе, у меня сейчас очень много личного интереса к теме коммуникаций, потому что это большая какая-то боль, которая сейчас меня очень сильно трогает. Люди мало умеют разговаривать. Огромное количество проблем семейных в том числе, потому что мы не умеем идентифицировать себя, не умеем понимать себя и доносить это миру. И эта сложность выстраивается и в личных коммуникациях, и в коммуникациях с детьми, и в профессиональных, и где угодно. И вот в эту историю мне хочется двигаться больше, потому что я знаю, что есть во мне эта сила. И третье — это как раз-таки вот самобытность портала развивать для того, чтобы, правда, как можно больше людей нашли своих классных психологов. И чтобы это как-то автономно существовало, красиво развивалось, и люди от этого тоже получали удовольствие. Вот, я так отвечу.
Спасибо, Лена.
Вам спасибо.
Было очень приятно и очень тепло.
Нам было очень интересно. Спасибо тебе, что рассказала нам столько всего и про свои проекты, и просто дала нам какие-то советы, как нам жить.
Да.
Да вроде я этого не делала.
Ну, такие наставления.
Это так воспринимается.
Да, чуть-чуть направление.
Спасибо вам, ребята, и успеха вашему проекту. Классно, что вы тоже как-то очень искренне, с душой делаете, учитесь, и это чувствуется, что это неформально. Спасибо вам.
Спасибо. Ну что, Дань?
Да.
Делаем.
Делаем, надо делать.
Надо делать.